слово. Программа Анны Васильевой.
Обращаться со словами нужно честно. Николай Васильевич Гоголь.
У микрофона Анна Васильева, и сегодня мы встретились с новосибирским поэтом, членом Союза писателей России Владимиром Ярцевым, чтобы поговорить о нем, о его стихах и о нашей жизни. Владимир, можно к вам обращаться по имени? В предисловии вашего сборника стихов «Над темной водой», так называется этот сборник, вы называете слово «материалом». А каким материалом является для вас вот этот материал из слов? Какой он? Податливый, капризный, легкий, бархатный, мягкий, суровый. Ну вот как бы вы охарактеризовали тот материал словесный, из которого создаются ваши произведения?
Я бы охарактеризовал его как нежный. Этот материал не терпит грубых прикосновений. Несмотря на то, что он нежный, в этом случае он всячески сопротивляется. И у вас ничего не получится, уверяю вас. Только нежность. И только именно тогда, когда у вас есть некое состояние души. А просто сесть за стол и вот так сказать, вот сейчас я возьму и напишу стихотворение. Этого не бывает ни у кого. И начинающим я также бы не советовал садиться за стол и вымучивать из себя что-то. Поэзия – это состояние души.
Но, тем не менее, может быть, все-таки пытаться делать какие-то попытки?
Ну, в принципе, профессиональные поэты так и поступают. Они работают изо дня в день. Но это не значит, опять-таки, что они насильно себя заставляют усаживаться за рабочий стол. И вот, обхватив голову руками, там что-то из себя выжимают. Естественно, есть у каждого поэта и заготовки, и какие-то летучие образы, которые, ну, мучают. То он возникнет, то он улетит, но, по крайней мере, его присутствие ощущается. А вот мой хороший друг, к сожалению, недавно ушедший из жизни, Анатолий Евгеньевич Соколов, поэт, философ, он вообще говорил, что это все диктуется слово наше свыше, а мы только записываем. И, может быть, с чем-то я тут и мог бы и поспорить, а мог бы и согласиться. Может быть, это все диктуется с небес.
Позвольте, Владимир, я прочитаю одно ваше стихотворение из сборника «Над темной водой», которое сейчас держу в своих руках. Есть простые слова. Перед ними немеют непослушные губы мои. Уж не губы они, жернова. Шевельнуться не могут, не смеют. Камнем стали недвижным они. А прорвется нечаянный лепет, слово вымолвишь, еле дыша. Грянет гром, и от яростной вспышки ослепнет, и в предчувствии мук затрепещет душа. Вот и все. Сметена пограничная хрупкая кромка. Благодарен же будь за искус слову, сказанному негромко, звуку, выпавшему из уст. Вот мне почему-то показалось, что это стихотворение, конечно, проиллюстрирует ваш ответ на мой вопрос. Что есть слово, что есть материя слова?
Ну, может быть, так. Но это одно из моих ранних стихотворений. И, в принципе, я стараюсь его в какие-то подборки либо антологии не включать, поскольку с той поры моя поэтика изменилась. Может быть, я считаю, в худшую сторону. Я стал писать более усложненные тексты.
А вот вы знаете, материя-то изменилась, действительно. Вот в ваш сборник вошли стихи разных лет, но они действительно как будто из другого материала. Мне почему-то показалось, что в 60-е и 70-е годы вы больше писали о природе.
Природа, она всегда в нас. То есть человек – это дитя природы, и о чем бы мы ни писали, какими бы мы ни были урбанистами или там технократами, все равно оно природное прорвется. Если ты поэт, если ты хочешь донести что-то читателю свое сокровенное, то ты, конечно же, не будешь отталкиваться от достижений современной цивилизации. от чего-то первоначального. Только так.
Владимир Иванович, вот вы говорите, что ваши стихи с годами изменились, что они стали более сложными, более философскими, наверное.
Ну, я становлюсь старше, и приближается некий рубеж, когда каждый человек старается переосмыслить, так ли я живу, так ли я жил, что-то мне еще удастся сделать, что-то не удастся, что вообще останется. Ну, именно вот эти простенькие размышления привели меня к выводу, что вот можно писать и иначе. Я могу проиллюстрировать, вот скажем, стихотворение далекого, ой, какого далекого, 68-го года, и потом я прочту стихотворение какое-то недавнее. И пусть слушатель сам поймет, не анализируя даже, там этого не потребуется. Ах, обида, такая обида, только жаловаться не с руки. Все забыто, и пусть все забыто, поселюсь у широкой реки. Там, в лесу, буду жить постоянно, одиночество ссучивать нить. И всего-то нужна мне лесная поляна, чтобы сеном лосенка кормить. Будет дом у меня с жаркой печью, полной медленного огня. Будет лодка с отчаянной течью, и не будет ружья у меня. А за то, что мне сладко и любо жить, и что не приходит тоска, буду брать по бревну с тесоруба и по рыбине брать с рыбака. Вот такое стихотворение, можно сказать, юношеское. И с возрастом приходит что-то другое. Я бы сказал, даже принципиально другое отношение к жизни. Из-под пера уже выходят совсем иные стихи. Ну вот, например, одно из последних. «Я, сотканный из множества влияний, всегда чурался щедрых подаяний, но искреннюю милостыню брал. Я тем горжусь, что родовое древо мое кренится откровенно влево, и надо мной не прозвучит хорал, как всякий домовой и разночинец. Я не терплю ломбардов и гостиниц. Из всех родных есть у меня сестра, есть младшая сестра, а это значит, не кто-нибудь, она меня оплачет, когда повозку тронут со двора». Ну, я, естественно, не подвержен похоронным настроениям, но, по крайней мере, вот таково мое мироощущение в достаточно темных тонах. Ну и не трагическое, я думаю.
Владимир, вот первое стихотворение, которое вы прочитали, «Ах, обида, какая обида», вы нарисовали словами такую идиллическую картинку. Мне кажется, вот каждый из нас в какой-то момент хотел и желал бы вот действительно уединиться, поселиться где-то на берегу речки, в каком-нибудь небольшом домике, и вот жить для себя, для души, наслаждаясь. Вы говорили, что вот эти стихи были вам чем-то навеяны.
Ситуация возникла. Мы расстались вот с моей девушкой. Вот, и я посчитал, что она меня не любит, жизнь кончена, надо уединиться где-нибудь в лесах, на горах, у реки, никого не видеть, лосенка кормить. Но все оказалось по-другому. Все только начиналось. Но благодаря этому родилось стихотворение.
Владимир Иванович, ваши стихи вошли в антологию русской поэзии 21 века. Наряду с самыми выдающимися, вот я просто не побоюсь того слова, современными поэтами. Здесь я увидела и Беллу Ахмадулину, и Рождественского, и Вознесенского. И вот вы знаете, я когда открыла первую страницу, я натолкнулась на строчки Владимира Соколова, которые на самом деле очень люблю. Они, несмотря на то, что они печальны, они очень отражают мысли многих. Я устала от 20 века, от его окровавленных рек. И не надо мне прав человека, я давно уже не человек. И вот эти стихи продолжаются, ему отвечает своими стихами Владимир Костров. «Ты сказал, что от страшного века устал, и ушел, и писать, и дышать перестал. Мне пока помогает аптека. Тяжело просыпаюсь, грущу и смеюсь, но тебе это, признаюсь, я очень боюсь. Да, боюсь 21 века». И когда я открываю вот эту антологию русской поэзии 21 века на страничке, посвященной вам, дорогой наш Владимир Иванович Ярцев, я вижу ваши стихи, которые посвящены тоже, наверное, нашему времени, и они тоже печальны. Вот скажите, как вот вам живется, как вам чувствуется, как вам пишется?
Живется по-новому и пишется по-новому. Хотя, когда я был маленьким, я все время задавался желанием таким, что ли, перенестись в какой-нибудь 2001 год и посмотреть, как это оно будет. Но поскольку внезапного перелета из эпохи в эпоху не получилось, а все происходило постепенно, я ведь как-то даже и не осознал, что это новое тысячелетие, что это новый век, что нас окружает совсем иная действительность. Где-то я все-таки остаюсь прежним, и, может быть, даже в той старой стране, которой уже нет, с людьми, с теми, которых также уже многих нет. Человек стремится к новому, и вот противоречие в том еще, что он не желает при этом с каким-то своим старым багажом расставаться. Я ни от чего не отрекаюсь. Но если бы меня спросили, жить сначала, вот так бывает в сказочках. Ну, вот есть такие герои, которые говорят, я бы прожил эту жизнь так же, и мне не о чем жалеть, нечего стыдиться. Я бы прожил по-иному. Ну, не знаю, как-то по-другому. Потому что есть и о чем жалеть, и есть, к сожалению, чего стыдиться. И чего-то я не достиг, и уже не достичь, наверное. Поэтому вот все обретается опытом. Опыт у меня уже есть на начало второй жизни. Но возможности такой Господь нам не дает.
Владимир Иванович, вот мы в нашем новом столетии говорим об инновациях, модификациях, о чем мы только с вами не говорим, да, о совершенствовании нашей жизни. А вам не кажется, что человек за всеми этими терминами, понятиями, этой гонкой усовершенствования своей жизни повседневной что-то важное потерял?
Вот эта вся словесная шелуха на самом деле нечто наносное, вторичное, а глубинная сущность человека, она остается прежней. Другое дело, что меняются ценности, какие-то духовные ценности меняются, какие-то жизненные, такие вот даже обиходные установки меняются. И причем эти установки, ну, не лучшего свойства, я бы сказал. Эти устремления зачастую направлены на какие-то материальные стороны нашей жизни. Больше денег, больше комфорта, больше какого-то уюта, такого еще необыкновенного, какого и у других нет. Для меня это, с одной стороны, понятно, а с другой это мне чуждо. Я считаю, что человек должен прежде всего позаботиться о своей душе. И в молодости, и в зрелости, и тем более уже в возрасте серьезном, когда это и положено.
Народ, который вымирает, с невозмутимостью взирает, как все идет наоборот, на собственный круговорот. Народ, который вымирает, украдкой слезы вытирает. Слез море, да платочек мал, а впереди девятый вал. Народ, который вымирает, меж тем и этим выбирает. Тот сатана, а этот бес. Очнись, окончивший ликбез. Народ, который выбирает, страницу с корнем выдирает из вечной книги бытия. Ну что же, Бог ему судья. Не прочесть ваши стихи, которые вошли в эту антологию современной поэзии поэтов 21 века.
Это, в общем-то, мое настроение, которое выражено в каком-то концентрированном виде, концентрированной форме. А в принципе, я не столь прямолинеен, как может показаться, вот поэтому стихотворение. Я вообще не публицист. И вообще, что касается вот этой антологии поэзии 21 века, ее составлял московский поэт Геннадий Красников, очень хороший поэт, но он социально ориентирован. И поэтому некая вкусовщина при составлении и этой антологии, она, конечно, присутствует. Потому что даже у таких камерных поэтов, как, скажем, была Хатамна Ахмадулина, он находит вот стихи такого общественного звучания. То есть вот тут я бы, может быть, этих же поэтов взял, но выбрал бы другие стихи.
Ну вот вы знаете, я не могла не взять ваше это стихотворение, да, потому что слушатели радиослова – это определенная специфичная аудитория, это люди, которые неравнодушны к тому, что происходит в нашей стране, и, безусловно, неравнодушны к тому, что, к сожалению, русское поколение, российское поколение вымирает. И, наверное, каждый из нас должен подумать, а что вот сделать, чтобы как-то приостановить вот это страшное вымирание?
Рожать детей и не сдавать их в дома малюток, не бросать их на улицах младенцев. Ну, а для этого надо заботиться не об экономике, прежде всего, не о материальном благополучии, а опять-таки о том, чтобы человек с самого малого возраста, садика, школьных первых лет, научился уважать себе подобных. Не рос эгоистом, мальчик или девочка. Знал бы, что причинять боль в любом ее виде – это бесчеловечно. Неважно, ты причиняешь боль своей бабушке или котенку. То есть все живое, оно так же достойно, как и сам ты, нормального обращения с собой и вообще право на хорошую жизнь без всяких, не буду говорить эксцессов, они случаются порой, без насилия над этой жизнью с чьей-либо стороны. Вот я за это право. Когда ребенок будет воспитан в таком духе, он и сам будет обладать, так сказать, чувством собственного достоинства, и чужого достоинства он не обидит, не нарушит.
Владимир Иванович, не могу не обратить внимания на те стихи, в которых слышна боль, в которых видны ваши размышления на тему «Как мы живем». И, наверное, вот невольно связывают это с тем, что родились вы в 1945 году, в год Великой Победы. И в этом году вы отметили юбилей, с чем мы вас и поздравляем. Мне кажется, что вот не случайно все это, и потому вы думаете, как нам живется.
Ну,
родились вы на Алтае, насколько мне известно.
Да. У меня, конечно, присутствует и предгорье, и грозы алтайские. Например, стоишь на возвышенности, там увалы, холмы, и за рекой Бии сверкает. Над вершиной есть там такая тесьпа на пути от предгорий, от гор к Бийску, тоже сверкает. В другой стороне, в сторону Горно-Алтайска, где уже настоящие горы, тоже молнии блещут. Где-то на востоке, в тайге, тоже, видимо, ливень идет, потому что там тоже все занесло. А над тобой ясное небо. И ты стоишь как бы в ожерелье из молний. Вот это совершенно неповторимое ощущение. И через 3 минуты каких-то раз все затянуло, и над тобой тоже дождь. Вот это предгорье Алтая. И, естественно, вот это все фотографически показать в поэзии, ну, это дело бесполезное, бесплодное абсолютно. Лучше бы я вам прочел стихотворение «Станции», которое также включено в антологию, несмотря на то, что никакого общественного звучания я в нем не нахожу. Безмолвию я предпочту молчание, прохладе горней, дольний холодок. Вас время оправдает угличане, но мир не станет менее жесток. Жизнь сузилась, сквозь смотровую щель доступен лишь сегмент июльской воли, где первобытное освещает шмель, неминное, но клеверное поле. Далекие клубятся облака, их глубину зорница прорицает, дитя не спит. И матери рука звездой на лбу младенческом мерцает. Вовек печали этой не унять. Безмолвен миг прощания со словом. Да, не забудьте плакальщиц нанять в сиреневом под цвет грозы в лиловом. А вот это стихотворение, которое у меня, в общем, в творчестве стоит особняком, оно, опять-таки говоря о поэтике, можно сказать, и не мое, но оно мною выстрадано. Я его долго не помещал ни в какие подборки, ну, ни в какие сборники. Как-то вот думал, что это очень личное. Но все-таки время настало, и я его опубликовал. Оно опубликовано только раз, и вот в этом сборнике «Над темной водой». Благодарю судьбу за крылья, за каждое из двух крыло, за то, что только их раскрыл я, как время подо мной легло. Не картой, меченной пунктиром, не схемой, зыбкой, словно дым, но грубым распростерлась миром, огромным, дышащим, живым. Что мог я знать перед полетом? На правом берегу Донца, за раскаленным пулеметом, я вижу своего отца. Вынюхивает что-то рама в 100 километрах от Москвы, не смотрит вверх и роет мама противотанковые рвы. Два крохотных штриха к портрету эпохи, через кровь и тьму, вступление к майскому рассвету, пролог к рождению моему. От боли века обособясь, куда б как просто жизнь легла. Но не оплатный долг, но совесть, но два мучительных крыла. Когда умерла моя бабушка, которая была глубоко верующим человеком, а я, в отличие от бабушки и других очень многих наших соотечественников, можно сказать, атеист, у меня родилось стихотворение. Не сразу я его выстрадал, кое-какие строфы переписывал, но, тем не менее, канва у меня, она легла, и вот я думаю, что оно мне удалось, получилось. О чем можно будет судить по концовке его, по последней строфе. Называется стихотворение «Икона». Отпевали бабушку. Прицерковный парк был заснеженным. Не каркало воронье. Завещала старая свой нехитрый скарб по игле платку всем, кто знал ее. А икону главную никому в родне и товарок милостью обошла. А икону главную завещала мне за булдыги, грешнику. Вот дела. В жизни ты один, как осенний лист. Ветер дунул, по свету полетел. Ты иконке той не стыдись, молись, чтобы светлым был дальний твой предел. Черной краской поверху имена троих, с указанием занимаемых должностей. Лишь разок взглянуть и запомнить их. СВ Ц Елена, СВ ПР Петр, СВ был Андрей. Помутнело киноварь, золото отцвело, и кресты осыпались на груди. В глухомане ветхой отыщи село, образов таких там хоть пруд пруди. Для болящих душ, для скорбящих глаз, для нуждой придавленных деревень, молевал их сотнями богомаз, беспробудно путая ночь и день. У иконы бабушкиной неприглядный вид, не прельстится ей даже вторсырье. Я не верю, что она меня сохранит. Знаю только, я сохраню ее.
Это был Владимир Ярцев, новосибирский поэт, член Союза писателей России. Я благодарю вас за ваши стихи. Будем ждать новых сборников. Надеюсь, что они выйдут и порадуют всех наших слушателей, с которыми мы и познакомим.
Спасибо. Я благодарю вас за внимание к моей скромной персоне и всех радиослушателей, которые, может быть, услышат эти стихи. Спасибо.